Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Те, кто меня знает, вероятно, предположили, и не без оснований, конечно, что я не обойду молчанием минувшую скорбную дату, День памяти и скорби, 7 ноября, с которым наши некоторые до сих пор не прозревшие соотечественники еще имеют безумие друг друга поздравлять. Я много и очень много говорю об этом, но сейчас мне хотелось бы немного расширить эту скорбную тему, поговорив о природе революций как таковых на очень конкретном и скорбном примере. В эти дни мы не заметили, ибо, может быть, это и не кажется нам существенным, одну печальную годовщину. 2 года назад была убита студентка университета Санкт-Петербурга Анастасия Ещенко, многообещающая, очень талантливая. Ее убил человек, которого она любила, чрезвычайно известный, раскрученный, извините за вульгаризм, бонапартист и историк Олег Соколов, бывший доцент этого университета. Ну, я не хочу даже спорить с теми, кто считает, что в 20 лет нельзя ошибаться, и поэтому девочка во всем виновата. Знаете, уже получила название это омерзительное явление «victim blaming», то есть «жертва виновата». Ну, вероятно, те, кто осуждают девочку, что она сама по уши влюбилась в своего убийцу, вероятно, они такими безгрешными, такими идеально правильными были в юности. Ну, оставим это на их совести. Я сейчас разговариваю с нормальными людьми, у которых тоже есть дочери. Конечно, горе родителей Насти было неимоверно. И вот почему я обратила внимание сразу, я писала статью об этом преступлении, почему я сразу обратила внимание на то, что убийца бонапартист, причем не рядовой бонапартист, а тот, кто всю, в общем-то, реконструкцию Бородинской битвы превратил в апологию Бонапарта, тот, чьего мнение спрашивали, и кто неизвестно за какие, то есть известно за какие заслуги, явно не исторические, он всего лишь кандидат наук, получил орден почетного легиона. Тут все ясно и все очень прискорбно. Но мне на это стали возражать. А что, разве только одни бонапартисты убивают? Убивают алкоголики, убивают ревнивцы. А что, христиане не убивают? На это я возразила. И продолжаю возражать до сих пор. Да, я знаю, не радуйтесь, что иной раз может оказаться убийцей не просто христианин, но верующий, даже воцерковленный христианин. Да, такое бывает. Но в чем разница между преступлением, совершенным бонапартистом, и преступлением, совершенным христианином? Она огромна. Христианин, чтобы пойти на преступление, должен переступить через всю систему своих ценностей, взглядов, через самого себя, по сути, потому что все что он исповедовал до этого, говорит ему: не убий. Да, может быть, он человек, он грешен, рожден в грехе, как и все мы, потому что мы потомки падшего Адама, он может с этим не справиться и совершить преступление. Но если мы знаем о том, как убивали христиане в какие-то, может быть, недавние времена, были случаи всякие в криминальных сводках, не надо мне радостно на них ссылаться, господа и товарищи оппоненты, потому что мы не знаем другого, иной статистики у нас нет. А сколько людей в последнюю минуту удержалось от непоправимого, вспомнив: «я же христианин, я же так не должен». Этого мы не узнаем. Что же касается бонапартизма, то бонапартист убивает не вопреки себе. Он убивает, наоборот, в полном согласии с собой. Мы хорошо помним Федора Михайловича Достоевского. Надеюсь, что неплохо. Помним, как Раскольников, исповедуясь перед Соней, говорит, что он долго думал: а вот если бы у Бонапарта не было тулона, а если бы была старушонка, которую надо не только убить, но еще и под кровать к ней залезть за ее сундуком, вот стал бы Бонапарт стыдиться, что это так мелко, так убого, так неэстетично. А потом, ведь вот дальше этим даже не кончается ужас этого монолога. А потом он понял, что вот ну какой же я Бонапарт. Вот Бонапарт бы на моем месте даже не задумался. Хорошо это, мелко. Он бы просто вот сделал и все, и пошел дальше. И вот, как сам Раскольников говорит, по примеру авторитета я это и сделал. И мы вспомним, что вслед за, взяв на себя право судить, что имеет ли право жить старушка, он уже на самом деле не случайно, а абсолютно закономерно оказывается убийцей уж точно ни в чем не повинной в этом жизни Лизаветы. Но один ли Раскольников приходит нам на ум? Вспомним князя Андрея, который думает о чем? Опять же о тулоне. Это зловещее слово «тулон», который, кстати, отличается от убийства старушки только тем, что при тулоне Бонапарт погубил значительно большее количество невинных людей. Другого различия я не нахожу. Но князь Андрей думает: а где мой тулон? Что за слово «гипноз»? А правда, чем отличается князь Андрей от Раскольникова? Ну, отличается существенно, что он все-таки идет свой тулон искать, проливая кровь, то есть рискуя собой, а не принося в жертву других. Это, конечно, в его пользу, но тем не менее князь Андрей болен. И болен довольно тяжело нравственно. А Пьер, его драгоценный друг, о чем он говорит, этот добряк, такой вообще мухи не обидит, над собачкой-то он там рыдал или над Каратаевым, я уж не помню, но такой добрый, такой душевный. С чего он начинает? С того, что убийство герцога Энгиенского, это же один из мерзейших поступков Бонапарта, которых, кстати говоря, очень много, собственно, у него мало немерзких поступков, он выдвигает как добродетель. Ну как же не убить, если это целесообразно? Бонапартизмом было разъедено наше общество до Отечественной войны. После, когда пришлось встать на пути безбожников, защищая собственное отечество, это многих протрезвило, но не до конца. И дети победителей снова преклонялись перед побежденным, причем каким побежденным, низменным, подлым. Вспомню, вот мы, вы скажете, что я о литературных персонажах. Вот вам Марина Цветаева, девушка начала 20-го столетия. У нее на божнице стоят портреты Бонапарта, его сына, как она сама это определяет, отца и сына. Такое небольшое кощунство. Вот не свидетельство ли все это какой-то невообразимой смердяковщины, разъедающей наше общество? Как могли русские люди предать, собственно говоря, нашу победу? Мы, чей государь с войсками дошел, претерпевая все походные опасности и лишения, дошел до Парижа, чей государь созвал конгресс в Тропау, где установил священнейшее антиреволюционное установление. Христианин не воюет христианина. Если бы человечество пошло далее по этому пути, скольких бед мы бы сейчас избежали. Поэтому убийство, которое совершил бывший доцент Соколов, это, конечно, абсолютно логичное убийство в духе того, что доценту этому было дозволено преподавать на ведущем историческом факультете страны, что он там, это известно, студентам ставил в необходимость восхвалять эти подвиги, в кавычках, Наполеона и Бонапарте. Причем, заметим, вот русский бонапартизм, он даже вот омерзительнее какого бы то ни был. Потому что даже французы, все порядочные французы, считают Бонапарта своим национальным позором. Вот есть такой факт небольшой, что во Франции до сих пор не отменен закон, по которому запрещено называть свиней Бонапартами или Наполеонами. Но зададимся другим вопросом. Это сколько же Бонапартов и Наполеонов хрюкало в хлевах французских ферм, прежде чем такой закон пришлось принимать? Я знаю французов, настоящих французов, верующих французов. Они тоже считают Бонапарта, ну, примерно как мы Сталина тоже. Не все у нас порядочны, но... Тем не менее, они, кстати, очень похожи. Оба пытались использовать церковь в своих интересах, оба навязывали славословить себя в храмах. Ну, думаю, что Сталин, судя по всей этой фильмографии с Иванами Грозными, и шапку-то Мономаха примеривал. Очень уж сходства между ними много, начиная с того, что это была им не своя кровь, а водица. Один корсиканец, другой кавказец, а проливали-то кровь русскую. Оба до конца жизни говорили на языке страны с акцентом. Но, конечно, не в акценте дело. Дело в этой вот чудовищной философии, которую выражал Раскольников в словах «Тварь ли я дрожащая или право имею, право убить». А Соколов, вот это порождение нашего общества, он не один раз выходил сухим из воды в своих бесчинствах, покуда не дошел до прямого убийства. То есть у него было ощущение, что его связи после убийства, он звонил во французское посольство, вероятно, хотел прикинуться политическим пострадавшим. Но, по счастью, Соколов был осужден, невзирая на то, вот, что у него нашлось невероятное количество защитников, что меня еще понуждает об этом говорить. У нас, оказывается, есть целый комитет бонапартистов Востока. Ну, это, на мой взгляд, такой скромный псевдоним масонской ложки или масонской лжи. Там поминают императора Наполеона или императрицу, кажется, Жозефину, или уж не помню, которую жену они считают актуальной. Но такие люди есть, они встали просто вот стеной на его защиту. Строго говоря, они мне угрожали после той статьи против бонапартизма и против того, что Соколова надо рассматривать именно в этом качестве. Ну, сами мы допустили, чтобы Соколов преподавал русским студентам, к ужасу даже честных французов, которые все понимают, что, в общем, Бонапарт – это абсолютный антихрист, абсолютный безбожник. Вот пытаются его некоторые высокие умы представить каким-то вообще католическим вторжением. Но есть данные о том, сколько человек из Бонапартова войска пришло на мессу в Москве, когда войска в нее вступили. А вы удивитесь, но это 3 человека. Притом, заметьте, что они на протяжении месяцев уже идут по России и не имели возможности ни исповедоваться, ничего. В войсках Бонапарта не было походных священников. Тоже интересная деталь. 3 человека. Это были антихристы, и христиан-католиков в Испании они также уничтожали, как они глумились над нашими храмами, также они глумились в Испании над храмами и вырезали там монахов. Это совершенно чудовищное явление. Бонапартизм, и, конечно, прежде всего антихристианское. Так вот, меня совершенно ужаснуло в момент убийства Насти Ещенко количество защитников Соколова. Причем, ну, самые смешные из них говорили, что вот его убил оппонент Панасенков. Объясняю в 2 словах. У 2, извините меня, клоунов, или лучше безумцев, потому что, ну, вы знаете, где много Наполеонов, в сумасшедшем доме. Вот оба написали книги о том, что Наполеон хороший, а Александр I плох. Ну, и вот они дрались между собой в суде, кто из них больше Наполеон. Ну, по-моему, это в стенах скорбного дома, скорее, уместная схватка, такая вот битва 2 смердяковых. Но распространялось, что вот представитель чистой науки, ага, чистая наука, учить студентов почитать врага, и вообще это все, мягко говоря, сомнительно. И вот дилетант схватились, и вообще, наверное, дилетант к нему в форточку залез, и теперь вот он ликует. И загипнотизировал его топить улики, то есть тело несчастной девочки в мойке. А так убил, конечно, его псевдонаучный соперник. Ну, слушайте, для меня нет разницы между Соколовым и Панасенковым. То есть есть. Одна единственная. Панасенков пока никого не убивал. Для меня эта разница основополагающая, да. Но в целом, в научном смысле, ну, это смешно, это позор нашей науки, что такое существует, это позор нашего общества. Но минувшим летом произошло событие, которое немножко поясняет нам ту картину, что мы до сих пор от этого морока не избавились. Нашли там какие-то кости Гюдена, которого под Смоленском слегка убавило в количестве рук и ног. И с огромными почестями, с участием реконструкторов. Вот бы где Соколов, ныне пребывающий несколько далеко, порадовался бы празднику. Ну, в общем, с Марсельезой доставляли во Францию. Французы немножко ошалели от такой помпы. И вот это вот у нас делалось на очень высоком уровне. А почему мы должны оказывать почести Гюдену? Один человек, кстати, который возмущался, что я недостаточно почтительно отзываюсь о таком мужественном враге, как Гюден, сам, притом не будучи якобы красным, очень непочтительно отзывался о адмирале Колчаке. Лез в его личную жизнь с позиции, конечно, полной собственной безгрешности, ну да. Вот, то есть, как писала Надежда Теффи в свое время, что своих мы не ценим. Если бы Шарлотта Карде была русской, мы бы о ней не плакали. Вот, увы. То есть о Колчаке можно, а Гюдене нельзя. И вот это подается, вот этот тлетворный пример подается на очень высоком министерском уровне. То есть, вот она. Революционная обстановка, когда люди до сих пор не научились отличать добро от зла, когда потомки победителей готовы пресмыкаться перед памятью отвратительного побежденного, осквернявшего наши храмы. Можем ли мы быть спокойны, что в нашей стране снова не случится 7 ноября? Мне очень жаль Анастасию Ещенко, и Давайте помянем, чтобы Господь ей простил ее полудетские согрешения. Пусть покоится с миром.
Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я расскажу вам маленькую грустную историю, которая произошла на Урале в 1918 году. Помним, конечно, мы все, что в 1917 году к власти в России прорвались так называемые большевики. В массе своей это были необразованные, почти безграмотные люди. Основными жизненными принципами этих людишек были насилие, ненависть ко всякому инакомыслию, вседозволенность, немыслимая массовая жестокость, попирающая основополагающую христианскую заповедь – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот православие являлось вопиющим идеологическим противоречием этой вновь насаждаемой так называемой морали. Поэтому нужно было вырвать из души народной эту самую главную заповедь Христову. Ведь если не следовать этой заповеди, то становится возможным все неслыханные доселе злодейства, которые обрушили на наш народ большевики. Вот отсюда и ненависть к церкви, и объявление ее врагом номер один. И сегодня я расскажу вам об одной жертве этой злодейской власти. Константин Богоявленский. Он родился 18 мая 1896 года в многодетной семье народного учителя Владимирской губернии Стефана Григорьевича Богоявленского и его супруги Евдокии Петровны. Стефан Григорьевич был почетным гражданином. Таинство крещения от Константина было совершено на следующий же день после рождения. В марте 1898 года Стефан Григорьевич был рукоположен в диаконы и переехал на Урал. Сначала в Малый Златоуст, а потом служил в Верхосецком заводе в разных храмах. В 1912 году Стефан Богоявленский скончался от цепного тифа, а его несовершеннолетние младшие дети Константин и Мария были приняты на содержание епархиального попечительства о бедных духовного звания. Еще в 1906 году при жизни отца Константин поступил в Екатеринбургское духовное училище. Сначала учеба Константину давалась с трудом, так что он был даже оставлен на переэкзаменовку по арифметике, русскому и латинскому языкам. Сегодня трудно сказать, почему это произошло, но он экзамены успешно пересдал и в дальнейшем учился хорошо и кончил училище по второму разряду. Он поступил в Пермскую духовную семинарию, который там учился хорошо. Жил он в общежитии уже духовной семинарии на полном обеспечении. И весной 1917 года закончил эту семинарию. Причем, если при поступлении он числился во втором разряде, то при окончании он уже был учеником первого разряда. Его рукоположили в сан пресвитера и определили на священническое место при церкви села Меркушино Верхотурского уезда. Это село, которое я недавно упоминала, о котором рассказывала в связи с замечательным нашим дивным русским святым, праведным Симеоном Верхотурским, чудотворцем, имя которого почитается далеко за пределами Урала и Сибири. Напомню, что село было основано в 1620 году как перевалочный пункт на Сибирском торговом пути. Но к началу XX века Меркушино можно было назвать одним из красивейших сел Урала. В селе было построено две церкви, одна небольшая в честь святого праведного Симеона Верхотурского, а другая величественная, трехпрестольная в честь архистратега Божия Михаила. Храмы были соединены крытой кирпичной галереей. И вот в мае 1917 года в метрической книге Михаила Архангельской церкви уже появляются записи, сделанные рукой молодого батюшки, о совершении крещения младенцев и другие требы он там записывал. Но служение отца Константина началось в очень неспокойное время. Страна была в революционной ситуации. К февралю 1918 года в уезде уже захватили власть большевики, и они приступили к насильственной мобилизации населения в Красную армию. Хочу напомнить, конечно, все знают это, просто напомню, что во время Первой мировой войны большевики самыми активными были агитаторами, которые уговаривали солдат бросать фронт, бежать из окопов, возвращаться в свои села и обрабатывать землю. Но теперь они уже рассуждали совершенно по-другому. Им нужны были солдаты. И летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие очень серьезное. На многолюдном собрании в селе Меркушинском крестьяне обсуждали указ о мобилизации и единодушно заявили, что не желают идти в Красную армию, так как только недавно многие из них вернулись из окопов Первой мировой войны и хотели теперь летнюю страду провести на своих полях. Представители власти, пришедшие на собрание, были избиты крестьянами, а один из них при попытке бежать даже был убит. В тот же день меркушинцами были арестованы 10 членов большевистского местного совета. Отец Константин посоветовал крестьянам помолиться святому праведному Симеону Верхотурскому, и жители села с крестным ходом отправились в Верхотурье. Крестный ход вышел из Меркушинского поздно вечером и к утру дошел до села Красная гора, где оказался отряд красногвардейцев. Этот отряд встретил идущих с иконами и хоругвами пулеметным огнем. Участники крестного хода, конечно, разбежались, а в Меркушинское вошел карательный отряд. Они сразу стали производить аресты, и в первую очередь был, конечно, арестован священник Константин Богоявленский и староста храма. И тут же в Меркушино был совершен показательный расстрел священника, старосты храма и еще двух крестьян. Это произошло 14 июля. Расстреляли их на Меркушинском сельском кладбище. И вот о чем я хочу сказать и особенно прошу внимательно выслушать. Когда их вели из церкви к месту казни на сельское кладбище, отец Константин шел и всю дорогу сам себя отпевал. Их заставили рыть себе могилу, а затем на виду у насильно собранных сельчан расстреляли. Вот здесь мне хочется подчеркнуть его твердую веру в Господа и мужество, с которым он встретил смерть. В Меркушинском храме было, как у всех, две метрических книги. В одну заносились сведения о крещении, венчании, а в другую – об отпеваниях, панихидах. И вот 5 июля 1918 года в первой из этих книг была сделана запись отцом Константином о крещении. А уже 17 июля во второй книге появляется такая запись. Местной церкви священник Константин Стефанов Богоявленский отпет и захоронен в церковной ограде. Причина смерти – расстрел. День смерти – 14 июля. В графе лета умершего стоит цифра 22. Отпевание новомученика совершали священник Алексей Хлынов и диакон Федор Алексеев. 14 июля было воскресным днем. Как ни странно, сохранился помянник тех лет с именами убиенных рабов Божиих, среди которых большинство – иереи, диаконы и монахи. Этот помянник напечатан типографским способом, и можно предположить, что составлялся он для распространения по всем уральским, а, возможно, и не только уральским церквям. И под номером 31 в нем значится Константин Богоявленский, село Меркушинское, Верхотурский уезд, расстрелян 14 июня. Сегодня многие из этих убиенных священнослужителей, которые были упомянуты в этом помяннике, прославлены в лике святых новомучеников и исповедников российских. Однако церквей, где бы могло совершаться поминовение новомучеников, с каждым годом в стране становилось все меньше и меньше. За годы советской власти встроенный архитектурный ансамбль Меркушина был уничтожен. Михайло-Архангельский собор был просто взорван, галерея разобрана на кирпичи, Свято-Симеоновская церковь сначала служила спортзалом, а затем была заброшена и постепенно разрушалась. Да и само село, будучи лишено духовной опоры, стало пустеть и медленно умирать, а жители, захваченные вихрем ударных пятилеток, забыли об убиенном священнике. И вот в начале 90-х годов началось восстановление храмов. А с 1996 года комплекс Меркушина стал подворьем Новотихвинского женского монастыря из города Екатеринбурга, одного из крупнейших вообще в России. Пару слов об этом монастыре. Монастырь ведет свою историю с конца XVIII века, стал большим и очень значимым. Однако в 1922 году монастырь был закрыт. Документы и книги обители публично сожжены. Было полностью ликвидировано монастырское кладбище. К 1929 году были срыты все холмики могил. А к 1950 году были уничтожены последние надземные памятники и их фундаменты. Каменные памятники частично пошли на фундаменты и дороги, а железные и чугунные сдали в металлолом. И вот в 1994 году началось возрождение монастыря, и ему приписали два подворья, в том числе в селе Меркушино. И вот при помощи благодетелей монастырь восстановил храмовый ансамбль. Это просто чудо. За 3 года был построен огромный собор. Да где? За сотни километров от промышленных городов. Одна доставка материалов чего стоила? Собор на 4000 молящихся с мозаичным полом и колоннами поражает не только наших соотечественников, но и иностранцев. Вдоль высокого берега Туры раскинулся величественный храмовый комплекс. Грандиозный златоглавый собор архистратига Михаила и в 50 метрах маленький, белый, как снежинка, восьмигранный Симеоновский храм, в котором имеется цельбоносный источник. Этот источник забил на месте, где появились в свое время мощи Симеона Верхотурского. Весной источник заполняется целебной водой, а к зиме эта вода уходит. Большой храм словно бы подал руку маленькому. Это была галерея. В каждом храме имеется своя святыня. В маленьком – гробница Симеона, а в большом – мощи священномученика Константина. Как же были обретены эти мощи? 31 мая 2002 года во время совершения повторной закладки Михайло-Архангельской церкви на сохранившемся фундаменте при проведении строительных работ были обретены нетленные останки неизвестного священника. Здесь же было найдено небольшое Евангелие в металлическом окладе, напечатанное в Московской синодальной типографии в 1893 году. На первой странице стояла надпись «4 мая 1917 года, город Пермь, священник Константин Богоявленский». То есть не истлело это вот Евангелие за столько лет в земле. Забегая вперед, скажу, что впоследствии провели графологическую экспертизу и удалось установить, что запись сделана именно самим священником Константином Богоявленским. Сейчас я вам приведу воспоминания непосредственного участника, который своими руками откапывал этот гроб. Он вспоминает так. Сначала решили, что просто священник, похороненный возле храма. Но нам сразу бросилось в глаза некоторые странности. Во-первых, покойный батюшка был одет не по чину. Риза зеленого цвета, поручи желтого, плат на лице красного. Под головой вместо подушки два березовых веника. Такое впечатление, что священника хоронили в торопях, собрали для погребения, что попалось. И еще одна странность. Тело сохранило подвижность. Руки у батюшки сгибались, как у живого. Захоронение было на глубине всего менее метра. Удивительно, как многократно проезжавшие по нему груженные камазы не раздавили его. Оставив охрану, я пошел за священником. Кисточками мы расчистили пыль с мочей, аккуратно подкопали гроб и, подведя под него доски, достали из ямы. Гроб отнесли в храм и провели богослужение, которое полагалось по чину. Сразу же вызвали судмедэксперта из Екатеринбурга, чтобы точно установить причину смерти и возраст захоронения для выяснения личности погребенного. Эксперты хотели отделить некоторые части тела для экспертизы, но мы не дали, ведь это же был священник. Тогда один из экспертов сказал: «Смотрите, в голове трещинки, может, тут даже пули есть?» В этом месте немного подрезали волосы, отогнули кожу, и мы увидели черное пулевое отверстие. И тут нас вдруг как озарило. Это же мощи, это святой. Мы все испытывали необыкновенные чувства и верили, и не верили. А вот что дополняет к этому рассказу монахиня Эмилия, которая была тогда благочинной подворья Новотихоновского женского монастыря в селе Меркушино. Когда очистили тело от грунта, мы увидели, насколько хорошо оно сохранилось. Руки, ноги, лицо, волосы, борода и даже ресницы. В других погребениях того же времени сохранились только кости. И когда мы переодевали батюшку в новое облачение, то старое не пришлось разрезать, как это обычно делается. Тело было подвижным, руки сгибались, как у живого, поэтому старое облачение просто сняли. Приглашенные судебные медицинские эксперты, это начальник областного бюро судмедэкспертизы и заведующий медико-криминалистическим отделением бюро, заключили, что захоронение было сделано не менее 40 и не более 85 лет назад. Останки принадлежат священнику, убитому выстрелом в голову. Рост убитого 176-178 сантиметров. У него были длинные русые, слегка волнистые волосы и небольшая борода. Они отметили также, что хоронили поспешно. На нем не нашли обуви, ее могли снять перед расстрелом. Явно чужой гроб, потому что голова соприкасалась с верхней стенкой, а ноги так плотно прилегали к нижней, прямо даже вдавлены были в нее. Вместо мелкой стружки, которую принято обычно насыпать в гроб, была очень крупная, а под головой вместо подушечки два березовых веника. и полы Филонии обильно закапаны свечой. Вероятно, погребение совершалось в темноте. Примечательно, что в то же время было обнаружено несколько десятков захоронений, в том числе и у алтаря священнических. Они же копали на месте бывшего кладбища. Однако ни в одном из этих захоронений останки не находились в такой степени сохранности и зачастую представляли из себя только кости. И среди захороненных священников ни один не был убит выстрелом в голову. И вот эти нетленные останки священномученика Константина Богоявленского были обретены за полтора месяца до канонизации его в лике новомучеников. 17 июля того же 2002 года решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви священномученик Константин был причислен к лику святых. Сестры Новотихвинского монастыря написали икону святого и составили его житие. 26 сентября 2006 года в Меркушино был освящен еще один храм во имя священномученика Константина Меркушинского, храм Баптистерий. Он находится в подклете Михаила Архангельского собора. Храм отделан очень богато фаянсом, мрамором. В нем установлена каменная купель размерами 2,5 на 2,5 метра для крещения взрослых погружением в воду по типу храмов баптистериев, существовавших в Византии. Работа по созданию раки для мощей тоже представляется достаточно интересной, чтобы о ней рассказать вам хотя бы несколько слов. За годы безбожия искусство создания рак было практически утеряно, и мастера, которые взялись за разработку раки, столкнулись с серьезными затруднениями. Им пришлось поехать в Москву, в Московский Кремль, для того, чтобы изучить устройство рак-святителей, находящихся в Успенском соборе. И специалисты дали им ценные консультации. А сестры Новотихвинского монастыря очень активное участие принимали в изготовлении раки. Они сделали первоначальный эскиз, написали икону в крышку в византийском стиле. Портрета не сохранилось, но сестры ориентировались на сами мощи, которые сохранились почти нетленными. И, кроме того, оказался известен портрет его брата, на которого он был похож. Священномученик Константин изображен на иконе с благословляющей десницей, так как именно в таком виде и были обретены его мощи. Там сразу обращало на себя внимание именно иерейское благословение. Его вот перстосложение было вот так он сложено, как для иерейского благословения. Вот человек умирал и одновременно вот кого-то благословлял. Для украшения раки были использованы малахитовые пластины, на которых наложены серебряные орнаменты, тоже в византийском стиле. На внешней стороне крышки помещен образ священномученика Константина, выполненный по эскизам сестер из серебра. Внутри раки находится гроб, который вынимается только для совершения крестных ходов. Он сделан из красного дерева, ручная резьба, всякие растительные орнаменты, райские птицы, крест вырезан, пелена бархатная, вышитая золотой нитью. Все это потрудились, сделали сестры обители. Кроме того, они очень сейчас трудятся много и записывают все чудесные случаи исцеления при мощах Константина Меркушинского. Они принимают паломников, которые приезжают поклониться. Там есть прекрасная гостиница. Я видела фотографию. Кирпичный красный дом из зорчатого кирпича. Большой. Мне кажется, он очень комфортабельный, должен быть теплый. Эта постройка еще дореволюционная сохранилась. Чудес там написано уже в наше время много. Как ни странно, вот священник, который рассказывал, об этом видео. Он говорил, что хотя отец Константин не имел своих детей, однако ему часто молятся о даровании детей и о помощи вот, беременным, и он, в общем, оказывает именно в этом отношении большую помощь. Там вот много этих свидетельств. Вот два свидетельства я могу рассказать о том, именно как помогали в родах. А один мужчина рассказал, что у него было кровоизлияние в голову, и он ослеп. Однако после молитв святому Константину зрение у него полностью вернулось. Надо сказать, что я нашла еще и молитву, составленную Константину Меркушинскому, и она мне очень нравится. Я хочу вам ее прочитать. «О священниче Константине, воина Христова воистину тебя именуем! Ты бо безбожными оклеветанный, мучителей прещения никак же убоялся иси, но веры твоей отвердынью являя, бесстрашней на смерть исшел еси, жития твоего лето младая Господу возложив, тем же любовью тебя чтущий, не остави предстательством твоим, но яко дерзновение пред лицем Божиим ныне имея, и спроси нам, верой наше укрепление, да безбоязненно, яко же и ты, исповедуем в мире сем Христа Бога нашего. Сродники наши в безверии суще, вразуми, и чадами Церкви Божией им быть и помози. Чад наших от соблазн тлетворных и в вере православной сохрани. Всем же от грехов очищения да дарует всемилостивый Господь молитвами твоими, воеже и нам, улучите небесного царствия блаженства во веки веков. Аминь». Вот такая печальная и светлая история короткой, но праведной жизни святого новомученика Константина Богоявленского. А я желаю вам всем здоровья, радости духовной и милости Божьей, и крепкой веры. Всех благ!
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, 21 ноября, в праздник святого Архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных, в зале при храме Вознесения Господня по адресу Большая Серпуховская улица, дом 24/21, строение 2, состоится вечер-концерт «Архангел Михаил и небесное воинство. Покровители православных поэтов витязей». В вечере примут участие многие известные поэты, музыканты, авторы-исполнители. Начало в 17 часов. Билеты можно будет приобрести при входе. Дополнительная информация по телефону 8-977-787-1892. Повторяем, 8-977-787-1892. Дорогие радиослушатели, радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 23 по 28 ноября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ. слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 23 по 28 ноября, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Thank you.